Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У ефіры Еўрарадыё праграма Еўразум. У студыі для вас працуе Віталь Ругаін. І коротка пра асноўныя тэмы. Найлепшы у Нацбанка, на горшы у ААЦ. Юрысты склалі рэйтынг сайтаў.
Нет вещей, которые однозначно игнорируются, за исключением беларускага языка.
У Мінску прадаюць мэблю Ікея з лагатыпам бабруйскага фандок.
Покупатели приходят и говорят, что мы видели в сайте, все на сайте, такие штучки только дороже.
У Беларуси нема ніводнага конкурентаздольнага прадпрыемства.
Мы очень плохо работаем по качеству.
Про все это подробязней уже не у забаве. У кіраўніка краины прошла черговая нарада. На гэты раз обмярковывались проблемы машинобудаўнічыя. Оказалось, что склады у нас не разгруженные, а гроши за поставленные трактары прадпрыемства не отрымливая. Каб фиктивно разгрузить склады, трактары продают у доуг. Причина низкая конкурентоздольность. Про гэта каже и премьер Михаил Мясникович.
Мы очень плохо работаем по качеству.
Семашка говорит хорошо.
Я говорю о том, что плохо, я непровержимое могу привести показатели.
И приводить доказы.
На трактор 3022. Значит, на 25% выросли рекламации за прошлый год.
А Петр Прокопович увогуле каже, что все наши заводы не конкурентоздольные.
У нас нет ни одного машиностроительного предприятия, которое было бы конкурентоспособными с мировыми лидерами.
Неужо министры почали казать правду и признали, что не могут керовать экономикой? И чому про гэта почали казать открыто и показали по телебачанні, высветляя Змітер Лукашук.
Вице-премьер Петр Прокопович просто в очи кидал Александру Лукашенко подчас апошней нарады. Мовляв, нема у нас ни одного машинобудаўнічого предприемства, якое было б конкурентноздольное с сусветными лидерами. Ці означає гэта, што кіраўніку краіны падначаленыя нарэшце сталі казаць праўду пра стан эканомікі краіны, а ўсё пачутае падчас нарады прыкметы некіраванасці эканомікі.
Эканоміка – это явление, в принципе, неуправляемое. При какой-то хорошей конъюнктуре вот это управление временно может показывать хорошие результаты, но в конце концов это всегда приводит к тому, что цитат плачевный.
Тлумачыць Еўрарадыё фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп. І па выніку 2013 года, дадае эканаміст Леанід Заіка, беларуская эканоміка прызнаная самай дрэннай сярод краін СНД. Што ж да таго, што кіраўніку краіны нарэшце пачалі казаць праўду пра стан эканомікі?
Лукашенко, насколько я знаю, он умеет читать и умеет слушать. Вот то, что неконкурентоспособная где-то процентов на 70 выпускаемая продукция, это везде экономисты, специалисты писали, признавали.
Премьер-министр Михаил Мясникович отрымал карт-бланш на любые решения, как выправить ситуацию. Незайздростная миссия, личит Иосуп.
Любой провал можно будет повесить на главу правительства. Я не думаю, что даже мне то руководитель правительства есть какой-то потенциал разрулить текущую ситуацию.
А разрулить эту ситуацию непросто, протягивая Павел Данейко.
Понятно одно, что нужно менять модель экономического развития страны.
Решение подказывая Леонид Заика.
На месте Михаила Владимировича я бы составил бы новое правительство. Туда записал бы новых, интересных, умных ребят в возрасте 40 лет, 35. А дальше что делать? Без вопросов. Иду в правительство и будем заниматься нормальной профессиональной работой.
А можно провести девальвацию и таким чином попробовать разгрузить склады?
Девальвация без изменения модели. Подышали немножко и потом опять плохо. Вот и все.
Наши айчынные товары часом на 80% складаются с иншаземных запчасток, якія набывают за валюту, дадают и особ, и за Заіка. А гэта азначае, што нават дэвальвацыя не надта зменшыць кошт беларускіх тэлевізараў ці трактароў. Змітра Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, не ўсе беларускія тавары неканкурэнтаздольныя. У Мінску мы знайшлі стул, які каштуе танней амаль у 6 разоў, чым аналагічны ў польскай Ікеі. У чым жа падвох? Пра гэта даведаемся неўзабаве. У краме, што на вуліцы Калініна ў Мінску, прадаецца дзіцячы стул за 60 тысяч. Такі самы ў краме Ікея каштуе 350 тысяч. Высвятляецца, што стул зрабілі на мадэрнізаваным прадпрыемстве фандоку Бабруйску. Пад налепкай з лагатыпам фандока этыкетка Ікея. Як яна там апынулася, у гэтай таямніцы разбіралася Тамара Савіч.
Столичный фотограф Евген Титко набыл разборное дитячее кресло у краме «Тысячи дробезев», что на улице Калинина у Минску. Поводле документа узроблено у Беларуси, але коли Евген снял этикетку, открылся лейбл IKEA.
Началось с того, что купил вот такой стульчик мой знакомый, мы его пытались собрать, там этикетка, которая внизу, она просто не очень хорошо была приклеена, но я так оторвал и обратил внимание, что она промаркирована IKEA. Плюс там же инструкция вот по сборке, он прямо стоит вот этот лейбл. Мы уже эти фотографии больше для своих друзей, которые любят ездить в Литву за Икеей, на самом деле, собственно, это все здесь продается и делается.
У краме «Тысяча дробезев» про то, что креслы гэтые икеевские ведают от покупников, расповедая продавачка Наталья.
Покупатели приходят и говорят, что мы видели на сайте такие штучки, только дороже. Все приходят за ними, там по 5 штук покупают, говорят, да, мы видели на сайте, они дороже, была дешевле. Вчера мы купили 4 вещи.
А бабруйский фандок поведомляет, что уже 3 года, как программа супрацовництва с IKEA закрылась.
А было столики, там стульчики, конфигурации, полки для обуви, там стеллажи какие-то. Такой перечень, линейка хорошая была. Почему прекратилось? Тут началась смена руководства и, в принципе, наверное, не заинтересовало новое руководство их предложение, может быть.
Кажуть, Еврорадио в отделе сбыту. Такое дитячее кресло для параноня у краме «Тысяча дробезев» каштует 60 тысяч белорусских рублей. А вот на польском сайте IKEA яно обойдется у 129 злотых. Это прикладно $40. Коли наместник директора по экономичных питаниях белорусского предприемства «Фандок» Татьяна Синевич чуя от Еврорадио про кошты, тут и у Польши сама сдивляется. Тлумачить, чему IKEA более не працует с белорусским «Фандоком».
Ого. У нас это производство оно закрыто, просто уже, наверное, нет смысла восстанавливать. Вот этот руководитель привел Икею, мы почти 10 лет с ними отработали. Ушел Икея, ушла. У нас уже давно не сложилось, года 3 назад. То, что не подошло по качеству Икея, мы просто распродаем.
Кажет наместник по экономичных питаниях и додает, что супрацовництво с сусветным брендом было вельми и вельми выгодным. До речи, у краме креслы, отбракованные Икея, еще застались. Тамара Савич, Еврорадио.
Версия, что танные стулья – это брак, подавалася самой неверогодной, але оказалася правдой. Что правда, варто признать, бракованный стул каштуя у разы танней, а по водгуках покупника якость не вельми дренная.
Еврорадио. У ритме життя. У центры подей.
На Еврорадио Евроновины. Экс-президент Польши Александр Квасневский узначалил список топ-10 лоббистов Украины в свете по выниках 2013 года у рамках штогодового доследования Института сусветной политики. Абсолютная большинство экспертов присудила титул наилепшего лоббиста Украины в 2013 со старшини мониторинговой миссии Европарламента в Украине Александру Квасневскому. Цитую. Другое место в рейтингу занял еврокомиссар по питаниях поширения и европейской политики суседства Штефан Фюля. Третье – браты Виталь и Владимир Кличко. Четвертое в рейтингу основных лоббистов Украины в свете заняла президентка Литвы Даля Грибаускайте. Пятое – керовник МЗС Швеции Карл Бильд. Шостый в рейтингу стоит бизнесмен Виктор Пинчук, а сьомый – польский президент Бронислав Комаровский. Девятым в доследовании значится былый президент Европарламента Пет Кокс, а замыкая десятку основных лоббистов Украины в свете европарламентарий Павел Коваль. Франция запотребует от Гугла миллиард евро податков. Про это написал в середу французский часопис Le Point на своем сайте, спаславшись на неназванные крыницы во ураде и парламенте краины. Нагадаю, что французские улады 2 года вели расследование в дочинении до Гуглу, який, как ведомо, ухиляется от выплаты податков. У червени 2011 года податковая инспекция обшукала парижский офис компании, выключивши множество документов, включающие рахунки и электронную переписку. Поводле Le Point урад отмовился подтвердить альбо обвергнуть суму. Крыница выдания заявила, что улады уже готовы предъявить интернет-гиганту потребование об выплате податков. Разом с тем, поводле оценок галиновых аналитиков, соправдная величиня выручки Google у Франции вагается от миллиарда до 4 миллиардов евро в год. У Великобритании посярод двора сошел под землю автомобиль. Это отбылося, когда владельники дома отсутничали. Вернувшись, они зауважили, что машина зникла. Спочатку муж и жонка заподозрили злодеев, але на улице их чекал соправдный шок. Каля дома утворилася оттулина глубиной у 9 метров. У эту дирку и звалилася машина. Вероятно, грунт провалился про скарстовые оттулины вокруг дома. Светлана Одинец, служба информации.
Такія сёння еўранавіны, а далей у нашым эфіры Еўрафокус. Што чакаць Беларусі ад новага ўсходняга партнёрства? Пагаворым пасля невялікай паўзы.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Германія прапаноўвае перагледзець усходняе партнёрства па прычыне яго фіяска ва Украіне. Што гэта значыць для Беларусі, якія перамены можна чакаць, высвятляе Дмітрий Кустоўскі.
Новы каардынатар германа-расійскай міжграмадскай супрацы ў МЗС Германіі Гернат Эрлер прапануе перагледзець усходняе партнёрства. Вось што заявіў палітык.
Я здзіўлены, што эксперта запрасілі да гэтай дыскусіі толькі цяпер, калі ёсць канфлікт паміж расійскім мытным саюзам і усходнім партнёрствам. Нам патрэбна рашэнне як можна хутчэй, бо гэта датычыцца не толькі Украіны. Малдова і Грузія скончылі перамовы і хочуць заключаць пагадненне ўлетку. А як будзе дзейнічаць Расіям, калі гэта адбудзецца?
Гернат Эрлер з'яўляецца русафілам. Адказным за стасункі з Расіяй яго прызначылі сацыял-дэмакраты, якія нядаўна ўтварылі кааліцыю з партыяй Ангелы Меркель. Дык што можа азначаць заява аб пераглядзе ўсходняга партнёрства? Беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў кажа, што аб магчымых канфліктах з Крамлём ведалі, калі стваралі ўсходняе партнёрства ў 2008. Тады ўсе былі крыху накручаныя вайной у Грузіі і агрэсіўнай палітыкай Расіі.
Тут не толькі партнёры з гэтых краін усходняга партнёрства, эксперты і палітыкі кажуць, што ўсходняе партнёрства не дасягае сваёй мэты. Зараз ужо і палітыкі ўнутры Еўрапейскага саюза кажуць, гэта была занадта такая амбітная праграма, і зараз яна сутыкаецца з такой праблемай, што ёсць розныя катэгорыі краінаў ўнутры ўсходняга партнёрства, да якіх тым не менш адзін і той жа падыход, але вось частка краінаў яна ставіць мэту ўвайсці ў Еўрапейскі саюз, частка краін не ставіць такой мэты.
Эксперт кажа, што лёс усходняга партнёрства зараз вырашаецца ва Украіне. Тое, як развяжацца ўкраінскі палітычны крызіс, пакажа, ці можа гэтая праграма перацягваць на свой бок краіны суседзі альбо не. Тым часам былы грузінскі амбасадар у Брусэлі Салом Самадашвілі указвае на яшчэ адзін правал Еўрасаюза на ўсходзе. Рэферэндум у Малдоўскай Гаўгазіі, на якім людзі прагаласавалі за ўступленне ў мытны саюз.
Варта пачаць дыялог з Расіяй, каб прадухіліць такі ж крызіс, як ва Украіне. Расія, якая лепш ведае куткі сваёй былой імперыі, таксама ведае, як збіць праеўрапейскія рэформы. Было б добра, калі б Крэмль зразумеў, што распаўсюд стабільнасці, дэмакраты і вяршынства закона ў інтарэсах Расіі.
На фоне памылак і правалу еўрапейскай палітыкі з Украіны ці Арменіі ёсць і пазітыўныя зрухі ў адносінах з Беларусю. Дзяніс Мільянцоў кажа пра сустрэчы, якія праводзяць міністры і намеснікі міністраў з ЕС і Беларусі, і ўзгадвае тыя ж візы, атрыманне якіх хутка можа быць спрошчана.
Вялікі крок наперад, таму што раней не было зразумела, пра што ўвогуле ў такой каля палітычнай сферы размаўляць. А зараз, у прынцыпе, на бліжэйшы год ёсць парадак дня. Гэты год будзе заняты такімі перамовамі на ўзроўні дыпламатаў і экспертаў Міністэрства замежных справаў.
Разам з тым, як адзначае аналітык, Беларусь з'яўляецца аўтсайдэрам ва ўсходнім партнёрстве, таму гаварыць пра нейкія прарыўныя амбітныя рэчы не выпадае. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Сайты дзяржаўных органаў існуюць каля 15 год. Што змянілася за гэты час? Беларускія юрысты правялі маніторинг дзяржаўных сайтаў. Вынікі яго агучаць заўтра, але Еўрарадыё атрымала іх ужо сёння. Аказалася, што з 45 сайтаў дзяржорганаў ніводны не выконвае закона Рэспублікі Беларусь аб мовах. Даклад вывучае Алесь Пілецкі.
Першы дзяржаўны сайт з'явіўся ў Беларусі каля 15 гадоў таму. Спецыялісты Цэнтра прававой трансфармацыі Лаўтрэнд прааналізавалі 45 інтэрнэт-старонак і прыйшлі да высновы, што яны не адпавядаюць патрабаванням. Юрыст Алексей Казлюк расказвае, як праводзілася праверка.
Ёсць определённыя требаванні к сайтам, которые установлены законодательством. И, соответственно, можно вот эти требования просто сделать списком, то есть использовать как параметры, и потом оценивать каждый сайт, насколько он выполняет эти требования. И в итоге мы получаем, например, там 100 из 200 требований выполняет один сайт и так далее.
У выніку максимально магчымы коэффициент представленности информации, ровный 100%, не набрал ни один из доследованных сайтов. Среднее значение такого коэффициента у 45 сайтов державных органов и организаций склало амаль 31%. Лидером по информативности стал сайт Национального банка, его коэффициент 52%. А вось наименьший информативный сайт установы, якая теоретично мусить иметь самый добрый сайт. Старонка оперативно-аналитичного центра при президенте набрала всего 12%. Патрабаванні да зместу афіцыйных сайтаў дзяржаўных органаў вызначаюцца цэлым шэрагам нарматыўных дакументаў. Паводле закона кожны грамадзянін мае права доступу да інфармацыі дзяржаўных органаў, аднак на практыцы выкананне гэтых правілаў не рэгулюецца і дзяржаўныя ўстановы самі вызначаюць, што ім вешаць на свой сайт, а што не. У выніку аб'ём інфармацыі, якая прадстаўляецца дзяржорганамі ў інтэрнэце, значна меншы за аб'ём агульнадаступнай інфармацыі, якой валодаюць дзяржаўныя органы. Тым не менш, юрыст Центра Лаутрент Алексей Козлюк говорит, что дзяржорганы стараются не порушать законодавство и нормативы не игноруют во всех галинах, акрамя мовы. Первая державная представлена на интернет-сторонках органов официальной улады вельми слабо.
В целом, нельзя говорить о том, что госорганы совсем уклоняются от выполнения требований законодательства. Нет вещей, которые однозначно игнорируются, за исключением белорусского языка.
У гэтым легко переконаться. Например, апошняя белорусскомовная новина на сайте Саумина уже больше за год. И она датованная 18 студзеня 2013 года. У той час, как русская версия сайта обновляется регулярно. Доследование Лаутренд на сегодня первое в Беларуси. Юристы центра говорят, что кировались методиками, распрацеванными российскими коллегами с Фонду свободы информации. Гэты фонд на протягу 10 годов поспехово проводит мониторинг сайтов органов державной улады России. Алесь Плецкий, служба информации, Еврорадио.
До прикладу, сайт Мининформации не мае белорусской версии. Сайт Минтруда так само. Один из сайт на белорусской мове, гэта сайт Министерства культуры, але и тут новины обновляются на русской. Біатланістка Дар'я Домрачева адмовілася несці беларускі сцяг на цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Сочы, а галкіпер Андрэй Мезін не выступіць за хакейную зборную Беларусі на турніры ў польскім Гданьску. Чаму? Пра ўсё гэта даведаемся неўзабаве ў навінах спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская біятланістка Дар'я Домрачева адмовілася несці беларускі сцяг на цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Сочы. Пра гэта лідар жаночай зборнай распавяла ў эфіры тэлеканала «Расія-2». Домрачева адзначыла, што ёй прапаноўвалі несці на адкрыцці сцяг, і гэта для яе вялізны гонар. Але спартсменка адмовілася, бо яшчэ да гэтай прапановы не планавала прымаць удзел у цырымоніі адкрыцця. Домрачева кажа, што ўжо на наступны дзень у яе афіцыйная трэніроўка, а літаральна праз дзень – гонка. Нагадаю, 4 лютага стала вядома, што беларускім сцяганосцам на 22-х зімовых алімпійскіх гульнях стане першы і адзіны алімпійскі чэмпіён у краіне ў зімовых відах спорту фрыстайліст Алексей Грышын. Галкіпер Андрэй Мезін не выступіць за хакейную зборную Беларусі на турніры ў польскім Гданьску. Напярэдадні вылету гульца падскочыла тэмпература і пагоршыўся стан. Трэнерскі штаб параіўся і вырашыў не рызыкаваць здароўем Мезіна. Замест яго ў каманду выкліканы Дмітрый Мільчаков. Акрамя беларусаў і палякаў, удзел у турніры возьмуць зборныя Венгрыі і Італіі. Галоўны рэдактар газеты «Прэсбол» Владзімір Беражкоў папоўніў назіральны савет мінскага хакейнага клуба «Дынама». Нагадаю, што старшынёй назіральнага савета з'яўляецца Энвер Барыяў. Таксама ў яго ўваходзяць генеральны сакратар Мінск-арэны Мікалай Ананьеў, старшыня федэрацыі хакея Яўген Ворсін, першы віцэ-прэзідэнт НАК Ігар Рачкоўскі, памочнік прэзідэнта па пытаннях фізкультуры, спорту і развіцця турызму Максім Рыжанкоў, а таксама міністр спорту Александр Шамко. Тэнісісткі зборнай Беларусі паспяхова правялі стартавы матч у кваліфікацыйным раўндзе першай групы еўраафрыканскай зоны розыгрышу Кубка Федэрацый. У Будапешце нашы спартсменкі абыгралі каманду Турцыі. Свой другі матч у папярэдняй групе D беларускі правядуць 6 лютага з камандай Партугаліі. У рэйтынгу Кубка Федэрацый Беларусь займае 22 месца. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Ну, далей нас чакаюць навіны шоу-бізу, якія распавядзе Маша Калеснікава.
Вітаю! У эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Yellow Brick Road анансуе 4-ты альбом. Пласінка, замяшаная на Depeche Mode, Muse і The Mars Volta, з'явіцца ў гэтым годзе. Планамі на новы альбом дзеліцца прамоўтар гурта Змейцер Хламаў.
Да, мы хацім праработаць в смысловом плане пластинку. Мы хотим сделать более осознанный материал, потому что делать музыку только ради того, чтобы выпускать альбом, не нести какой-то посыл, какой-то идеи, это бессмысленно. Поэтому мы хотим, ну, в этот раз положить на чашу весов мозг и действительно что-то сказать этой пластинкой.
Над текстами будущего альбома працюет лирицист Змейцер М. Эпштейн, який супрацовничал с Yellow Brick Road и у попереднем альбоме Future Mental. До того ж музыки обещают, что новая пластинка будет новой и вокально. клавішні команди Ян Яраш виступить ще й у якості другого вокаліста. Концепція пластинки обіцяє бути витриманою у тематиці постапокаліптик. Мауляу, антиутопічний настрой і тотальний контроль. Гурт планує презентувати одну з нових пісень сумісно з кліпом уже на початку весни. Реліз альбома призначений на кінець 2014 року. Гурт «Тату» усе ж не виступить на відкритті зимової олімпіади у Сочі. Як повідомляє Forbes, російська зборна саправди вийде під пісню дуета «Нас не догонять», а літвор прогучить під фонограму і до того ж у вигляді міксу з пісні «Група крові» гурта «Кіно». Поводлі видання на словах «Пожелай мені удачі в бою, пожелай мені» почне гучать вокал Лени Катіної і Юлі Волкової зі словами «Нас не догонять». Менавіта у гэтый момент і вийде російська зборна. Чекається, що імпреза буде побудована на російсь музиці, але нібито не буде нічого такого, що брезило слих пристойного чоловіка. Ні Регор Лепс, ні Стас Михайлов, як повідомлялося раніше, уділ у церемонії відкриття олімпіади не візьмуть. Нагадаємо, гурт «Тату», який мусив відкривати олімпіаду, розкритикував узровень організації підрихтовки до гульняв і відмовився від уділу. Два тижні тому популярний литовский гурт «Биплан» обвесил конкурс на белорусский переклад для своего хита «Аморе». На пропанову отгукнулося более за 80 человек. Лидер гурта Макс Мельман не чекал такого ажиотажу и каже, что за несколько ночей читание тексту амаль выучил белорусскую мову. У вынику музыки «Биплан» спынились на нескольких вариантах, але лепший из них будет обраны у студии под час записи белорусской версии песни «Аморе». Отбудется это днями, а имя его автора буде обвешено на наступном тижні разом с премьерой обновленной композиции у интернете. Нагадаем, что переможця конкурсу стане официальным соавтором белорусской версии «Аморы» и сустрянется с гуртом. Песня «Аморы» отримала официальный приз за наибольшую колькость ротаций у Литве по выниках 2013 года, а сам коллектив – лепший поп-гурт на головных литовских музычных узнагородах «Мама». Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым усё, гэта была праграма Еўразум. У студыі для вас працаваў Віталь Ругаін. Да сустрэчы. Еўразум.